Ну, мы должны с терпением подойти ко всем этим вопросам. Людям сейчас очень трудно принять духовную науку. Вообще духовную науку принять, это значит, что-то гениальное в нас живет, что-то гениальное пробуждается. Иначе никак невозможно, дорогие мои, иметь хотя бы малюсенькую симпатию к духовной науке. Уже то, что человек как-то тянет, каким-то образом, все равно, абстрактно, и так, все это уже говорит об очень большом достижении. Мы должны, дорогие мои, мы должны ценить духовную науку, что это есть откровение самого Святого Духа, значит, то, что превыше небесной иерархии, то, что притекает к нам от высот выше, чем серафимы, это воспринять это очень трудно, дорогие мои. Я здесь удивляюсь моим слушателям, которые еще приходят, ходят и проявляют большое усердие и так далее, и дружбу, и все. Но, откровенно говоря, я очень удивляюсь, потому что познать то, что притекает к нам из духовной науки, от Святого Духа, от Утешителя, которого посылает непосредственно Христос, владыка всей небесной иерархии и всех звезд. Вы понимаете, что это такое? Это же грандиозно, колоссально. Это невозможно охватить. Весь звездный мир во власти нашего Спасителя. Со всеми духовными существами, элементарными, человечеством и все. И то, что оттуда притекает к нам синтетические мировоззрения, мысли, идеи, понять это очень трудно. Нам надо ждать. Постепенно человечество проснется. Постепенно человек индивидуально достигнет всего того, что проявляется в духовной науке. А мы первопроходцы, как я часто это говорю, и мы начинаем понимать самое высочайшее. Без ложной скромности. Скромность нас не должна покинуть. Это одно, разумеется. И не покидает. А с другой стороны, мы хорошо должны понимать, почему люди не могут пока понять. Если в один момент, допустим, духовное солнце решило проявить себя. Что станет с человечеством? Да ничего не станет. Испепелится все. Все сгорит. Наша душа, вообще ничего не останется. Ни земли, ничего не останется. Это же элементарно. Представьте, что солнце приближается и, наконец, сжигает все. Поэтому на глубочайшем расстоянии находятся духовные солнечные лучи, и постепенно вкрапливается наше сознание, и мы постепенно постигаем все это. И мы должны постигать великие мысли. Не просто нам нравится эта мысль. Нет, мы должны почувствовать, что это величайшие мысли. Это действительно очень емкие, очень глубокие и высокие мысли. Конкретно, дорогие мои, это общие слова. Разумеется, это значительно. Мы всегда должны говорить в общем, что происходит. Какова задача человечества, какова задача всего космоса, это мы должны разуметь в общих чертах, хотя это абстрактно, но это абстрактно и реально. А с другой стороны, конкретно, что от нас требуется? Эта конкретика тоже очень трудная, потому что слишком великое требуется от нас. Даже самые невысокие мысли, скажем, из духовной науки, они постигаются очень трудно. Почему? Мы должны ответить совершенно точно. Потому что требуются ясновидческие способности. Умом, физическим умом, материальным умом это не постигается, иначе все люди науки давно уже были бы последователями духовной науки. То, что очень развитые в астрономии, в физике и там в науках, в одних словах, люди не могут подойти к духовной науке, это говорит о том, что что-то совершенно особенное притекает к нам. Притекает к нам Святой Дух. И когда человек не может пока открыть свою душу для откровения Святого Духа, вот и не понимает. Разумом невозможно познать, дорогие мои, духовную науку. Так же, как разумом невозможно познать величие девятой симфонии. Невозможно. Шестую симфонию Бетховена, пятую симфонию. Разумом совершенно невозможно. Даже имея слух, музыкальный слух, именно музыкальный слух, невозможно познать. что-то другое требуется для восприятия Вагнера по-настоящему. Не фанатичное отношение, как очень многие относятся к Вагнеру и к остальным шедеврам, но настоящее восприятие Пушкина. Очень мало людей, которые это понимают. Он восхищается Пушкин, Лермонтов там, и там. А если душевно-духовно проверить, оказывается, что эти люди вообще не понимают. И сейчас не хочу это. Это кривляние души. Это не наша тема. Одним словом, познать очень точно реальность происходит из духа, из души. Душа должна быть развита, утончена. Душа должна понимать, душа должна слышать космические ритмы. Душа должна понимать прелесть мира. И прелесть искусства, разумеется. Вот, разумеется, вне духовной науки люди не могут ответить, конечно, что нужно для того, чтобы воспринять художественное. Во всех направлениях я говорю, художественное, не только поэзия, музыка, вообще художественное. На что обосновывается художественное восприятие? Если в сознании человека не включается одна стихия, одна великая стихия, тогда человек не может постичь художественное. Что же это стихия такая? Это стихия воды. Вода – это из четырех элементов. Вы знаете, земля, вода, воздух и огонь. Если человек имеет доступ к воде, тогда человек начинает понимать художественное. Это я говорю эзотерически. Если человек не понимает художественную красоту, художественную сущность, это все равно поэзия или музыка, это все равно, тогда значит у ее души нет доступа к стихии воды. К стихии земли это обидно. Это все материалисты, все представители науки, а обивательство, они все имеют доступ, потому что они через свое физическое тело имеют доступ именно к минеральному царству. Как вы видите, очень значительно, имеем ли мы доступ к минеральному царству, это все имеют, потому что они имеют физическое тело. Это легко. Но имеют ли они доступ к воде, к стихии воды, это уже большая проблема, потому что я только одну сторону затронул. Когда человек начинает воспринимать стихию воды, человек начинает воспринимать космические мысли. Видите, это уже очень серьезно и глубоко. Другой вопрос. Может ли человек, человек вообще все может? Речь не об этом. Речь о том, насколько пробуждено его сознание. Да? Когда мы говорим, что весь звездный мир концентрируется в человеке, то тем самым подразумевается, что человек способен на все. Это универсальнейшее существо. Это создано не только иерархией, но вся Троица. Да, и так далее. В общем, вы это прекрасно знаете, мы об этом много раз говорили. Но конкретно, когда мы подходим здесь, величайшие трудности, дорогие мои. Потому что, с одной стороны, если мы не понимаем стихию воды, но тогда мы не понимаем и стихию воздуха. Тем более стихию огня. До этого нам надо доразвиться. Для этого должна быть наука о стихии воды, о стихии воздуха и огня. Да? А где эту науку взять? Научное мировоззрение вообще отрицает существование отдельной стихии воды и так далее. На что способна наука? Наука способна только изучать то, что мертвое в человеке. Материю, то, что тлеет, земля, все. Как бы это ни расширить или представить каким-то образом, все равно. Это только познание материи, то, что тлеет, вернее, то, что гниет, и мертв труп. Наука познает только труп, все. Разновидности, 72 элемента, там, Менделеева, это все пыль в глаза. Можно сказать, что человек не может, то есть наука не может познать, что такое стихия воды. А стихия воды – это та стихия, откуда начинается наше художественное восприятие. Стихия воздуха уже космические ритмы входят в нас. Мы начинаем воспринимать космическую музыку. Как мы подходим к этому, разумеется, когда у человека есть музыкальное стремление, музыкальное восприятие, когда действительно воспринимает всю прелесть Шопена, Шуберта и так далее, да, конкретно сейчас перечислять всех великих людей, тогда у человека маленькое окошко открытое, когда начинает воспринимать космическую музыку через, разумеется, музыкальные произведения. Дорогие мои, я хочу подчеркнуть, что духовная наука – это очень серьезная наука, это высокая, благородная, это божественная наука. И от нас требуется божественное восприятие, божественное сознание и божественное постижение. Иначе мы воспринимаем только интеллектуально, сухо и материалистически. И так возможно. Может какой-то физик, например, взять духовную науку, прочесть тайноведение, что-то ему понравится, да, но постижение духовной науки начинается из духа. Если не пробуждается дух, то это все абстрактно, дорогие мои. Поэтому мы понимаем и становимся скромными по отношению к познанию. Главное, чтобы мы раскрыли стихию воды, то есть стихию именно космического эфирного постижения. Эфирное тело, наше эфирное тело полностью включен в космический эфир, и переводится это одним словом – вода. Наука вообще не знает, как подойти к воде. Тем самым, чтобы облагородить это, мы добавляем – это художественное восприятие мира. Имеем ли мы художественное восприятие мира, художественное восприятие красоты, природы – и так далее, да? Это все зависит от того, насколько у нас пробуждена именно природа, эфирная природа. Вы можете сказать, что очень многие любуются там заход солнца, восход солнца, там горы и так далее. Это физическое восприятие. Не добавляется к этому божественное восприятие. Сверхъестественное восприятие не добавляется, потому они материалисты. Уже, само собой, они ограничены в своем восприятии. Расширение возможно только через, разумеется, художественное образование и чисто духовно-научное. Если человек подходит к духовной науке серьезно, и еще то, что у доктора замечательно сказал, я всегда люблю это цитировать, доктор говорит, что к антропософии надо подойти священным трепетом. И с глубокой богоговением. Вот когда у нас есть глубокое благоговение и священный трепет, когда мы подходим к духовной науке, значит, у нас есть предчувствие, что там что-то величайшее, что-то высокое, очень высокое. И нам это достижимо, потому что нам все достижимо, дорогие мои. Никаких пределов наших восприятий, вкуса и так далее. Перечитайте все способности. Нет пределов. Но только надо раскрыть. А если не раскроем, как в Евангелии прекрасно сказано, и об этом говорит и, разумеется, утешитель, отнимется у нас эта способность и передастся другому. Очень просто. Понимаете, катастрофически. Вот только очень просто получится. Ты не хочешь развить свое золото, тогда это отбирается у тебя, передается тем, которые это могут. Вы вспомните это слова из Апокалипсиса и слова из Евангелия. Так что всегда параллелизм, всегда сочетание духовной науки и антропософии во всем присутствует. Мы должны быть активными, дорогие мои. Если мы не будем активными, наше божественное от нас уйдет. И почувствовать наша неблагодарность, это для них это оскорбительно. Они отходят. Но мы должны стяжать духовными. Вы это слово вспомните из Евангелия. Стяжание духовного мира, стяжание Духа Святого – это наш великий долг, божественный, благороднейший долг. Поэтому активность – это прежде всего. Тогда мы изучаем духовную науку совершенно серьезно. Когда мы берем в руки лекцию духовной науки, да, из духовной, мы должны знать, что к чему мы соприкасаемся. К самому сокровенному нашей души. Не где-то там, а в нашей. Центральная душа наша радуется, и глубокая благодарность рождается внутри. Благодарность к небесам и благодарность к Божественному Я. Божественное Я начинает оживляться в нас, пробуждается. Это наш величайший священный долг. Это общие прекрасные слова, очень актуальные, но, с другой стороны, мы не должны остановиться на этом. Мы должны перейти к конкретике. Вот конкретика – это уже изучение духовной науки, данные духовной науки, и должны мы постепенно это развивать. Дорогие мои, я всегда сталкиваюсь с тем, что приходится подчеркнуть. Главное – это глубокая образованность в сфере искусства, в сфере литературы и в сфере духовной науки. Без образованности у нас ничего не получится, потому что искушение от Люцифера Аримана велико. Мы не сможем устоять, дорогие, ни я, ни вы, никто. Очень многие годы идут так, что мы, в сущности, под Люцифером находимся, под искушением Люцифера, не замечая. Под искушением Аримана совершенно не замечая, а потому что они скрытные существа, прямо не бросаются в глаза, но качественность, направленность, они всегда внушают нам неправильно. Мы должны разгадать, где неправда, а где правда. Это только духовная наука дает. И только дает, разумеется, Евангелие. Евангелие – основа, я часто говорю, что без этого нельзя, дорогие мои, мы должны хорошо знать. Знаем ли мы хорошо духовную науку? Знаем ли мы хорошо Евангелие? Тогда у нас есть гарантия, что наше сознание правильно пробирается сквозь лабиринт, великий лабиринт, и мы достигаем величайшего. Разумеется. Два полюса в нашем сознании мы должны разгадать, мы должны развивать. Это один полюс в нашем мышлении, и второй полюс – наша волевая жизнь. В мышлении, в этом, в одном полюсе, концентрируется ариманическое искушение. А в волевой части, в внутренней части, концентрируется люциферическое искушение. Разобраться в этом, в конкретном проявлении, это требует большого ума и мудрости, и утонченности, как в нижней части, так и для верхней части. Поэтому развитие интеллектуальное непременно, потому что то, что сейчас приносит ариманическая интеллектуальная сила, мы должны выстоять совершенно новую силу, интеллектуальную силу. Этого не может дать прошлые божественные существа, которые руководили человечеством. Под руководством Яхве, под руководством духов формы и так далее, они уже больше не могут. Это совершенно новая фаза развития именно нашего интеллекта. Интеллект должен победить материалистический интеллект. Согласитесь, это очень трудно. И в чем заключается? Именно в интеллекте мы должны победить материализм, ограниченность, а для этого нам нужна михаилическая сила и помощь от Михаила. Именно Михаил подает в эпохе свободы таким образом свою силу, что мы, принимая импульсы интеллектуального развития, мы начинаем самостоятельно развивать свой интеллект. Внимательно посмотрите на людей, развита ли у них интеллектуальная сила. Простите меня, здесь очень-очень трудное положение. А развита ли в них волевая часть? Здесь тоже плачевное состояние. Поэтому, с одной стороны, сейчас с 20 века развивается, очень быстро развивается интеллектуальная сила, потому что интеллектуальная сила достигла свою кульминацию в начале же 20 века, но сейчас начинается эволюция воли. Куда стремится наша воля, дорогие мои? Мы должны посмотреть, что эта воля хочет. Что мы хотим в дневной жизни? Как развиваемся? Как бы мы ни скрывали, все равно мы живем так, как это нам хочется. А что нам хочется? Какова жизнь воли? Что воля хочет? И мы должны взращивать эту волевую нашу жизнь. Эти зачатки, которые пока не проявляются, их надо правильно направить. Как направить волевую жизнь, когда анархия вообще вокруг нас? Разнузданность именно волевой жизни. Все позволительность. Это все от волевой жизни. Потому что люди почувствовали свободу в воле. Свободу в разуме они чувствовали до 20-го столетия и достигли кульминации. Сейчас люди почувствуют, что все им возможно, лишь бы добраться до власти, до силы, до могущества. Это будет финансовый или другая власть, это все равно. Они почувствуют, все позволительно, все позволено. Это большое, колоссальное искушение человеческой души, но я бы сказал, дорогие мои, души обивателя, души бездарного. Потому что если человек увлекается красотой музыки, поэзии, прозы, и его невозможно так просто одурачить. Потому что остров такого и душевного состояния требует великого, прекрасного. Это его охраняет. Но такова наша реальность, дорогие мои. Мы должны очень хорошо осознать. С одной стороны, первый полюс головы, который хочет мыслить и мыслить совершенно самостоятельно, но это в кавычках надо сказать, что совершенно самостоятельно не может, разумеется, разум мыслить. Ну, от уровня, во-первых, и от восприятия мира все это отдается. И с другой стороны, волевая часть развивается. Это не обязательно, чтобы находиться у руля там, правления. Человек обыкновенно, когда человек живет, для чего употребляет свою волевую часть? Что утверждает, что хочет проявить? Да? Это все зависит от внутренней культуры. Но с другой стороны, мы должны знать, что эпоха очень сильная эпоха настала. И великая эпоха. Не только, дорогие мои, ариманские, люциферские существа в активности находятся, не только. Но и Михаил, и Гавриил, и Рафаил, и еще высшие существа, и сам Господь помогает нам и охраняет все наши душевные зачатки, божественные зачатки, и развивает правильным образом. Мы должны постепенно осознать. Помогаем, разумеется, духовной наукой. Помогаем мы, когда приобретаем культуру, настоящую культуру в разные стороны. Это, я всегда подчеркиваю, потому что, дорогие мои, это нам не хватает. Когда я смотрю на моих слушателей здесь, всегда остро ощущаю, что у них не хватает музыкального развития, развития в поэзии. Поэтому приходится всегда напоминать. Это нам нужно, дорогие мои. Потому что должно наступить время, а для этап развития это очень серьезный этап. Этап, когда ты начинаешь художественное воспринимать как божественное. Не просто художественное, как обыкновенный писатель или художник воспринимает. Нет. Метаморфоза из земно-небесной, красоты перейти в небесную красоту. То есть перейти в самадхи. Это очень серьезный этап развития. Потому и подается нам духовная наука от Святого Духа, от Утешителя, который посылает Спаситель. Уже эта композиция, это состояние обусловит колоссальную серьезность. И мы должны к этому относиться с благоговением, дорогие мои. Разум имеет своего врага. Это ариманические силы. Мы должны победить. Как мы побеждаем, дорогие мои? Как бы умными мы не были бы, мы все равно не можем победить ариманические искушения в разуме. Невозможно. Противостояние от Михаила должно быть. Вот мы говорим, вот ты противостоишь своему эгоизму в разуме, да? Как? Каким образом? Без Михаила? Без импульса Михаила? Вообще невозможно, дорогие мои. Совершенно абсолютная абстракция. То есть нереальная абстракция. Или как сказать? Да. Одним словом, мы должны иметь меч Михаила. Тогда мы можем победить, уравновесить, вернее. Неправильное мышление. А вот я вам скажу, в чем конкретно? Тогда уже появляется большая трудность. Действительно, это большая трудность, великая трудность. В разуме мы должны ощутить, что этот разум носитель и волевой жизни. Когда я мыслю, одновременно я и волю. Эта волевая часть и мыслительная часть, они сливаются вместе, когда я достигаю свободного мышления. Поэтому «Философия свободы» является первой книгой, правильно, воспитательной первой книгой, но надо идти дальше. «Философия свободы» не касается всех проблем, не решает все проблемы. Хотя это первая книга, подчеркиваю, это обязательно первая книга. Но надо идти еще выше. Есть проблемы философии, есть потом некоторые циклы лекций, где разрабатываются именно умственные способности человека в мышлении. И доходит до оккультного мышления. Эзотерическое мышление уже немного выше стоит, чем философия свободы. По своему содержанию и конкретному выражению. Так что мы должны идти дальше в этом направлении. В мышлении мы должны почувствовать, вот я хочу очень как-то просто выразить, когда мы в мышлении чувствуем космическое, тогда мы достигаем правильного мышления. То есть, когда мышление врывается в эфирное тело, а эфирное тело в эфирный космос. Это есть настоящее мышление. Мышление носителя вечности, вечных идей, космических идей, звездного мира. И когда мы мыслим, мы даже чувствуем, что мы играем со звездами, так игриво говоря. А это очень редко. К этому и стремится духовная наука. Мы должны знать, что здесь колоссальные перспективы в развитии мышления. Я еще более конкретно скажу. Когда наше мышление достигает до законов природы, находит в законах природы свое мышление. Видите, какая задача перед мышлением. Если человек это не знает, то он, вот я мыслю, у меня прекрасно, я в консерватории, я думаю, что я очень умный. А когда я изучил духовную науку, получилось наоборот. Да. Люциферическое – это нечто глубокое искушение. Преодолеть настоящими мыслями из духовной науки все умиротворяется, все на свои места, ты начинаешь понимать. Когда ты действительно в мышлении гений, о, видите, в мышлении ты гениальный, когда ты очень хорошо мыслишь, исходя из духовной науки. Вот тогда ты достигаешь очень больших высот. Культура мышления, дорогие мои. Как вы видите, свободу можете предполагать. Вот возьмите астрофизика. Прекрасно развита у него именно умственная способность. Мышление очень обострено. Развитые очень люди. В чем недостаточность? Односторонность. Не присоединяется нечто душевное, нечто духовное. Они это вообще не знают. И в этом односторонность, и поэтому не соответствует истине, правде. То есть реальности, они отходят от реальности. Живут в галлюцинациях. Потому что мышление – это качество, которое очень легко искушает человека, перебрасывает в абстракцию. А когда мышление касается реальности, это уже михаилическое мышление. Но это общие слова. Конкретно, уже, как я сказал, очень трудно, потому что доктор требует от нас. Когда наше мышление соприкасается с природными законами, закономерностями, тогда мышление достигает именно свою истину. Я сейчас немного остановлюсь, чтобы дать вам возможность там поразмыслить. А почему, дорогие мои? Потому что закономерность природы – это и есть мышление духовных иерархий. Это мышление. То, что в Солнечной системе имеет свою закономерность, 12 зодиаков, вообще звезды, когда движутся и так далее, все они в закономерности находятся. Это космическая закономерность, рождается из разума, из мышления божественных духовных существ. И когда наше мышление соприкасается с мышлением звездного мира, вот тогда культура мышления действительно становится благородной, божественной. Требование духовной науки. Трудно, очень трудно, но это есть именно наш путь. Обивательское состояние мы уже давно прошли. Мы жили обивательски, вообще были затоптаны этими земными ценностями. Теперь великое время настало для человечества. Человечество не соответствует, это не имеет значения. Настало время великих постижений, великих переживаний. великих волевых откровений. Значит, нам надо постичь, что находится в воле. В воле, дорогие мои, находится сила Христа. Где оно? Где? Где мне это воспринимать? А настало такое время. В чувствах. Мы должны чувствовать божественное дыхание небесной иерархии. Это уже как норма уже вступает в эволюции. Видите, как люди отстают? Очень сильно отстают. Они еще пока не услышали антропософию. Они даже не знают, что такое антропософия. Антропософия есть величайшая реальность, которая отражает мудрость небес, небесных существ, и вообще вся закономерность находится в антропософии. А человек это не может, не хочет пока, не пробудился, пожалуйста, не пробудился. А когда пробудится, они смогут постепенно доразвиваться этому. Но это одно дело. Другое, что мы должны настолько утончить мышление, настолько усилить, развить, если хотите, возвысить, чтобы это мышление добралось бы, это мышление, до космических движений. Космическое движение происходит от мыслительной части души. Это соединить, почувствовать, это действительно это серьезное постижение мира. Почему планеты движутся? Почему они движутся? Что говорит наука? Наука может сказать только это механическое движение, все, больше ничего. А духовная наука, наука, которая начинается от воды, потом воздуха и от огня, это мировоззрение совершенно другое. Наука не касается стихии воды, воздуха и огня. Духовная наука говорит, что это движение звезд, это откровение мыслей божественно-духовных существ. Мыслей, мышление. А когда мы уже добавляем к этому из духовной науки, что наше мышление непосредственно связано с волевой частью нашей души, мы же это можем более-менее легко понять. Что такое душа? Душа состоит из разума, чувства и воли. Когда разум и воля находят друг друга, тогда душа гармонично функционирует, да? Значит, когда мы мыслим, мы должны почувствовать, что мы не только мыслим, но мы внутренне волим. Это не обязательно, чтобы встать и ходить или что-то делать. Волевая жизнь пробуждается, когда мы мыслим. И наоборот, когда у нас есть волевые импульсы, тут же приходят наши мысли и соответствуют этому или не соответствуют. Одним словом, это связь мыслительной силы и волевой силы, эту связь мы постепенно должны развивать, когда мы их соединим. Вот тогда начинается, что начинается, о чем говорит доктор, дорогие мои, тогда начинается свободное мышление. Свобода, импульс свободы рождается только тогда, как доктор говорит, дорогие мои, когда мысль находит волю, когда воля находит мыслительные способности и находят как друг друга, как нечто единое. Вот тогда и рождается свободная воля. Поэтому философия свободы – это первая часть о свободе. А разработка, действительно, духовная наука идет очень глубокая, серьезная разработка, когда нам говорится, мы настолько должны усилить именно мыслительную нашу способность, чтобы почувствовать волевую часть. Душа же состоит из мысли и воли. Вот и нам надо почувствовать единое нечто. Так же и волевая часть. Люди, которые находятся в политике, в социальной жизни, у них очень сильно развита волевая часть. И очень отстают интеллектуальная, как бы странно ни было бы. Интеллектуальная часть, потому что они живут в инстинктах. Они пробуждают волевую часть, а воля прямо непосредственно соединена именно с инстинктивной жизнью, да? Поэтому великая культура волевой жизни и великая культура мыслительной жизни. Этого не имеет человек, к сожалению. Мы первые подходим к духовной науке, и мы начинаем чувствовать это все. Величие этой духовной науки более-менее конкретно. И поэтому, дорогие мои, мы должны глубоко изучать духовную науку, чтобы правильно знать, очень правильно и хорошо знать, к чему мы должны подойти. Мы должны достичь свободы. А, прекрасно. Об этом я очень много говорю. А что такое свобода? Вот об этом я сейчас сказал. Свобода – это когда наша мыслительная жизнь находит жизнь в волевой части, когда не только объединяется, но и находит как это и нечто единое. Тогда рождается свобода. Вот вам философия свободы. Но я подумал, сказал, это эзотерика свободы. Это уже не философия свободы. Поэтому я сказал, что философия свободы – это первая книга, обязательная книга. Его надо прекрасно знать. Если я скажу, сколько раз прочел, это, я уже не помню, сколько раз прочел. Больше, чем 1000 раз. Каждый год приносил в Манглис и читал по 7 раз, по 7 и 7, и, в общем, очень много. Я почему говорю? Я недооценкам, чтобы не звучало. Философия свободы первая – это основа нашего мышления. Но эзотерический подход к свободе – это из духовной науки. Это из эзотерики, из ясновидческой способности, которая возвещает качественность свободного мышления. Мы свободны когда, дорогие мои? Когда наша умственная способность находит как своего брата или сестру, как хотите, находит волевую часть своей жизни. Душа находит душу. Душа – это разум, душа – это воля. Вот они находят друг друга. Тогда рождается свобода. Поэтому философия, то есть эзотерическая свобода – это нечто великое, дорогие мои. А я еще больше скажу из духовной науки. И это возвещает именно нашу серьезность, дорогие мои. Насколько мы свободны? Это чисто слова доктора. Но эти слова, разумеется, импонируют меня очень сильно. Насколько мы свободны? Что доктор говорит? Насколько мы познаем в себе свое же бессмертие, вот настолько мы свободны. Это не философия свободы, дорогие мои. Это уже эзотерика свободы. Это уже оккультизм свободы. Мы уже возвещаем понятие свободы и действительно уже достигаем кульминации. Когда мы свободны? Когда мы постигаем в себе бессмертие своего. А кто достигает бессмертие своего? Это очень серьезный вопрос. И знаете, что, в чем здесь большая трудность? Когда ты через сознательную силу доходишь до восприятия бессмертия, это важно. А когда стихийно ты воспринимаешь молодым или в средние годы, это другое дело. Поэтому доктор ставит такие условия. Ты только тогда свободен, когда твоя свобода сочетается с бессмертием. А ну правильно сейчас, сочетается или нет твое переживание свободы с бессмертием? Свободный человек понимает, что он может все делать. Вышел на улицу, что хочет, то и делает, что может, разумеется. В силу позволительности или же возможности, да? Но мы сейчас говорим о божественной свободе. Свободен ты только настолько, насколько ты переживаешь в себе бессмертие. Это и самое драгоценное, что душа должна познать на земле. В духовных мирах, дорогие мои, там проблема не меньше. Это не значит, что мы находимся в духовных мирах, все, мы уже в каникулы ушли. Или у нас как что-то обеспечено. Ничего не обеспечено, дорогие мои. Это опять-таки иллюзия Люцифера. Люцифер же говорит, зачем тебе инкарнироваться? Оставайся в духовных мирах. Видишь, у тебя все в порядке. Ты в божественных мирах, ты в верах. Оставайся. Это огромное искушение, дорогие мои. Духовная наука, наука Святого Духа, дорогие мои, учит. Когда человек находится в духовных мирах, пройдя врата смерти, проблема не уменьшается. В личной жизни, в личной, в эгоистической жизни не уменьшается проблема. То, что здесь у тебя неправильно, там тоже продолжается эта неправильность. Здесь не урегулировано, там тоже остается неурегулированным. Поэтому здесь ты постигаешь истинную свободу, тогда ты в духовных мирах свободен. А здесь, если не постигаешь, и для этого мы сейчас коснулись очень значительного вопроса, дорогие мои, и я очень доволен, когда мы именно это подчеркнули, когда формулируем. Мы настолько свободны, насколько мы познаем в себе свою божественность, бессмертие. Вот настолько мы свободны. Значит, мы вообще не свободны, получается. Но это правда, дорогие мои. Мы же правду посмотрели на эти глаза, да? Да. А чтобы это осуществить, вы меня простите, дорогие мои. Надо прекрасно знать все творчество Бетховена, да? Все шедевры, все, но шедевры. Я не говорю там, первая симфония, вторая симфония, четвертая, это можно пропустить. Но не знать величайшую третью симфонию, пятую, шестую, седьмую отчасти и, разумеется, девятую. Восьмую симфонию можно первую часть, там, первые восемь тактов прослушать и можно оставить. Не обижается Бетховен. Бетховен сам не любит то, что написал. Он же все перечеркивал. Чайковский, вы знаете, как писал музыку? Это известно. 8 часов работал, то есть музицировал, в творчестве находился. Потом все перечеркивал и оставлял один такт. Вот это оставляю для человечества. Остальное все не годится. Вот скромность, серьезность и действительно ответственность, дорогие мои. Итак, все великие люди. И несмотря на это, Чайковский все же написал первую симфонию. Немного что-то хорошее, остальное все спросили. Не годится. Также первая симфония Бетховена. Ну, хорошо, да, технически хорошо, но в музыкальном отношении, в отношении божественности, там ничего божественного там нет. Я это могу признать, я это могу сказать совершенно, потому что я дирижировал первую часть, так сдавал у нашего великого дирижера Одиссея Дмитриевича. Хотел поступить на симфонист. Так что я это очень хорошо знаю. Первая симфония написана замечательно, но с технической стороны. Как композиция, она действительно очень собранная, но как художественная. Да. В общем, сам Бетховен хорошо знает, где он написал шедевры, а где не и еще не-не-не. Одно слово, вы это хорошо знаете, но с другой стороны, мы всегда должны помнить, что сфера музыки, сфера поэзии и сфера живописи мы должны хорошо знать, разобраться, разбираться очень хорошо должны уметь, да? Я все время говорю об этом, это наша проблема, дорогие мои. Одним словом, оставим эту часть, перейдем к главному, к которому мы подошли, дорогие мои. Мы должны найти синтез нашего разума с волевой частью нашего существа, нашей души. Это, разумеется, это очень трудно, это эзотерически трудно, оккультно трудно, но к этому мы должны подойти. Это очень важно, потому что в этом и реальность. Мы душа не только в разумной части, да, душа, она объемлет все три части. Гармоническая жизнь души, когда живет в разуме, в чувствах и воле, да, тогда эта душа гармонична. Вот для того, чтобы сейчас... Дело, знаете, в чем, дорогие мои, здесь очень большая проблема рождается от того, что люциферистское и ариманическое, они очень активны, они пробуждают несвоевременно наши умственные способности, душевные способности чувства, сердца и способности волевой части. Воля рвется к анархии, свободе и не хочет захватить культуру, разум. Чувства, ничего морального не хочет, просто хочет волить и все. Вот я хочу и все. И, ну, одним словом, вы это хорошо понимаете. Поэтому, чтобы найти гармонию, нужно, разумеется, хорошо знать волевую часть жизни, и душевную, и сердечную, и разумную. Но для нас очень важно развивать именно разумную часть нашей души, потому что здесь мы пробуждены полностью. Вы это хорошо знаете. Там, где мы пробуждаемся, мы должны здесь очень большую высоту достигнуть. И для этого и существует культура Михаила. Мы должны очень хорошо разработать именно лекции о Михаиле. Это 12 лекций «Миссия Михаила» и в других циклах руководящих положениях в средней части полностью о Михаиле там идет речь. О свободе. И истинную свободу мы должны знать очень хорошо, в чем она заключается. Да? И мы должны знать, что свобода не значит анархия, полная анархия. Наоборот. Нам нужна свобода для того, чтобы осуществить закономерность космоса, закономерность богов, мудрое закономерность, мудрое. Для этого нужен разум. А не потому, что мы то, что хотим, то и делаем. Это анархия, это, разумеется, и ариманическая, и люциферская анархия. Дело не в этом. Поэтому, дорогие мои, когда мы ставим перед такими проблемами, мы должны хорошо воспринять и чувство, острое чувство, что без духовной науки человек без космоса в море не знает, что делать, куда идти и вообще на чем строить. Так трагически именно живет человечество без антропософии. То, что мы сейчас это говорим, мы это должны очень хорошо знать. Это не просто слова. Я хочу сказать, если, я начинаю от, если, от, это скромность. Разумеется, мы говорим правду, но если, я так хочу сказать, если мы говорим правду, здесь уже никто не может спорить со мной. Я говорю, если. Да? Хотя я знаю, что я говорю правду, но скромно и деликатно я говорю, если мы говорим правду, то что это значит? Мы должны знать, дорогие мои, что происходит эзотерически, оккультно, эзотерически, оккультно, что происходит в ночном сознании. Мы, находясь в течении духовной науки, человека принимаем полностью. Антропос уже объемляет все. Что антропос только голова, антропос только сердце или только воля. Антропос это голова, ритмическая система и волевая часть. Правильно, нет? Это голова, это полностью человек. Антропос полностью человек в мировоззрении. Антропософия, мудрость. Так? Значит, мы имеем здесь голова, ритмическая часть и волевая часть. И мы добавляем, это есть отражение макрокосмоса. По-другому можно, это есть отражение божественных духовных существ, ангелов, архангелов и так далее, до Серафима. Отражение, но причем не механическое, а божественное отражение. Это о чем я говорю, что когда мы подходим к человеку, мы должны сказать, что человек это макрокосмическое существо, объемлет все и может все познать. Тогда у нас правильное отношение к человеку. Это очень важно, иметь правильное отношение к человеку. Вот мимо проходит человек. Видишь, что ты бездарный такой, такой. Но мы должны помнить, что это человек. Это носитель Троицы. Носитель всей небесной иерархии. Мы не так. Почему мы не думаем так? Потому что не помогает теоретическое знание. Мы должны воспринять. Это, знаете, похоже на то, что сколько бы мы ни говорили о шестой симфонии Чайковского, никто ничего не поймет. Надо слышать. Правильно? Надо услышать. И надо иметь музыкальный слух. Тогда человек поймет. А так разбирай сколько хочешь. Поэтому я всегда здесь вспоминаю слова Святослава Рихтера, великого пианиста нашего. Рихтер сказал, о музыке нельзя говорить. Музыку и надо слушать, и надо играть. Говорить нельзя, не надо. Это действительно совершенно правильные слова. То же самое. Жизнь ангела. Как можно характеризовать жизнь ангела? Это надо увидеть. Надо пережить. Надо чувствовать в этом. Значит, надо достигнуть имагинации. Теоретическое знание немного подходит к этому, но это только подходит к этому. Реальное восприятие требует конкретики. Конкретики. Поэтому, когда мы говорим о чем-либо, мы должны знать, что как достигается? Достигается через изучение тайновидения. Дорогие мои, я, во-первых, рад, потому что говорю с вами об истине, о сущности христологии. Господа надо нашего любить бесконечно. Надо постараться полюбить Христа, раскрыть все эти способности, потому что они в нас находятся. Вы должны иногда сказать себе, в сердце живет Христос. В макрокосмосе живет Христос. В центре Земли живет Христос. но в особенности самым интимным, самым сокровенным образом, разумеется, живет в нашем сердце. И наше моральное достоинство открывается, когда мы постепенно раскрываем, как Господь любит нас. И, разумеется, как мы любим Господа нашего. Это же мало кто знает. Обратите внимание, как любит Господь нас и как мы любим Господа нашего. Как Господь любит нас, 13 глава, 1 стих. До конца нас возлюбил. Где восприятие этого? Трудно, я понимаю, но сейчас это трудное возможно, дорогие мои. Мы вступили в эпоху Святого Духа. Это великая цель. Мы никогда не должны забывать, что у нас огромная ответственность перед чувством и перед разумом. Вернее сказать, перед болевой частью нашей души и умственной. Ум постигает мудрость Святого Духа, мудрость откровения Святого Михаила, который непосредственно пропускает Святой Дух. И а сердце? Сердце бесконечно любит Христа, все небесное царство и наш моральный долг почувствовать, как ты любишь ангела своего и ангела Натальи, ангела Саши, Сергея, Ани и Натальи, и Гали, да, и остальных. Конкретика, дорогие мои. Марину задал. Нет. Когда мы говорим, что мы любим ангела конкретно, значит, требуется уже конкретное восприятие. А для этого существует именно откровение духовного мира. То есть откровение – это и есть антропософия. Духовная наука о небесной иерархии. Откровение небесной иерархии. И те, которые пока не изучают духовную науку, они не могут раскрыть в себе все сокровища своих душевных способностей. А это не початок раз, дорогие мои. Бесконечные возможности у человека и духовная наука пробуждает. Начиная с Евангелия, разумеется. Ну, 14 главу вы должны знать наизусть, дорогие мои. Наизусть. 16 главу. 17 главу. И сейчас я пойду все главы перечитаю. Я начинаю вспоминать, а что первая глава, а вторая, а третья. В третьей главе колоссальные вещи написаны, да? Ну и в четвертой, это прекрасно, в четвертой. Да? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это четвертая глава. К самаритянке обращение. Да. В общем, дорогие мои, огромная задача заключается в том, что голова имеет свои слабости. Воля имеет свои слабости. И сердце тоже, да? Но когда мы разбираем, в чем проблема головы, вот, это и важно. Мы должны знать, что неправильное мировоззрение – это арманическое мировоззрение, это искушение головы. Болевая часть. Неправильные эмоции, неправильные разные страсти и так далее – это опять-таки болезнь болевой части. Оздоровление происходит только из духовной науки. Что делать? Только из Евангелия и духовной науки. Остальное – почему? И для остальных время прошло, дорогие мои. Мы же не напрасно проходим все эпохи. Древнеиндийская культура. Прошли. Что тогда было самое главное? Не удивляйтесь. Самое главное в этой культуре, в древнеиндийской культуре, самое главное, надо было находиться в Индии. Это вообще... Не в Китае, не в Европе, не в России, а надо было в Индии родиться. Почему? Вот. Потому что существовал географический оккультизм, географическая эзотерика. Географическое откровение божественных существ. Там открывались небесные существа. Нигде. Понимаете? Поэтому все мудрецы шли в Индию. И индийских мудрецов встречали, и назидание получали. Почему? Опять-таки стоит вопрос. Потому что солнечные лучи находят определенное отношение. Угол солнечных лучей был самый подходящий для приобретения мудрости. Понимаете, вот какая зависимость от географических условий. Где ты находился? В России ты не получал мудрость, ты был глуп. Чтобы помудрить, надо было пойти путешествовать в Тибете или в Индии. Там встречали мудрых, семь святых риши, их учеников и так далее. Чтобы принять мудрость, надо было путешествовать в Индию. Христианство освобождает от всего этого. Эзотеристы христианства говорят тебе, не надо искать идти в Индию или в Петербург. Не надо идти. Можно находиться в комнате, иметь правильное отношение, правильное чтение Евангелия, и Христос, и луч Христа приходит к тебе, где бы ты ни находился. Это колоссальное развитие, дорогие мои. Это индивидуальный рост. Это говорит о том, что индивидуальность может уже, где бы он ни находился, не имеет значения. Ты истину принимаешь везде, отовсюду. Лишь бы ты хотел. А вот человек не хочет, тогда тебе Индия не поможет. Это важная истина, потому что тогда существовало руководство через групповых душ. Были руководители групповых душ, и через них протекала мудрость, истина, благословение, и принимали люди, которые следовали, были учениками этих великих учителей. А сами эти великие учители, они находились в Индии какое-то время. Потому что, дорогие мои, невозможно было быть мудрым без Индии. А во второй культуре, без Персии, надо было находиться или у Заратустры, или у учеников Заратустры. Потом наступала египетская культура. Вот мы должны были пойти к египтянам. Четвертая, греческая культура. Мы должны родиться в Греции, чтобы воспринять красоту греческого мышления и восприятия мира. А теперь все. Где бы ты ни родился, все равно не имеет никакого значения. В Индии, может быть, глубочайше глупый, и в России, и в Грузии, и на Кавказе, везде можно быть совершенно обнищавшим от мудрости. Можно себя перечислить и глупым, и рецидивистом, и все можно. Здесь же не помогает географические условия. Групповая душевность больше не помогает. А раньше руководство шло именно от групповой души, от великих учителей посвященных, которые, как я сказал, сами получали посвящение у... и так далее. Знаете, я сказал. Одним словом, дорогие мои, сейчас все индивидуализируется. Вот ты сам. Даже не имеет значения, читал Евангелие, не читал. Ты сам должен развиваться. Ты прочел, это не помогает. Вы не удивляйтесь, сколько людей читают антропософию. Почему не помогло им это? У нас есть антропософское общество, у вас есть, в Европе есть. А почему не помогает? Все зависит от индивидуального. Но, разумеется, правильная пища – это само собой, разумеется. Но это правильная пища не панацея. Ты сам воспринимаешь или нет? Ты готов для восприятия этого? Евангелие сейчас везде есть. А почему нет любви к Спасителю? Так, поверхностное, что-то дилетантское, что-то совершенно недостаточное. Да? Почему? Потому что сейчас отношение к Христу означает отношение к духовной науке. Вот что означает. Я могу совершенно серьезно, совершенно очень сурово сказать, если ты не любишь антропософию, ты не любил Христа, потому ты не любишь антропософию. Как можно солнце любить, а солнечных лучей нет? Ну как это может возможно? Это же взаимосвязано. Элементарно, дорогие мои, если захочешь кто-нибудь что-то доказать, Христос посылает утешителя. Утешитель проявляет духовную науку. Как же еще по-другому сказать? Это же одно прямое откровение Спасителя. Я с вами во все дни. Как? Через духовную науку. И когда ты отрицаешь духовную науку, ты Христа отклоняешь. Вот в чем суть. Подсознательно ты не готов пока. Подсознание тебе царит Люцифер Ариман. Зло, эгоизм. Царь, вот почему ты отклоняешь. А не потому, что что-то неправда или неправда. Нет. Все касается морального вопроса. Господь посылает утешителя. И что говорит? Он научит вас, и он приведет вас ко мне. Кто это сказал? Это Евангелие, дорогие мои. Золотые слова. Когда ты отклоняешь духовную, ты отклоняешь того, кто послан тебе. И как говорит Господь, я с вами во все дни. А где он? Через утешителя, разумеется. А когда ты глубоко принимаешь утешителя, ты принимаешь Христа. И наступит непременно то мгновение, время, минуты и более, когда ты начнешь воспринимать, да, действительно, откровение духовной науки есть носитель самого Спасителя нашего. И тогда мы хорошо понимаем, я с вами во все дни до скончания века, через духовную науку, открываем сущность Спасителя. Невозможно по-другому, дорогие мои. А что это значит? Это значит, мы соприкасаемся с истиной. И здесь проявляется, если ты не любишь истину, вот здесь именно проблема, мягко говоря. Почему ты отклоняешь солнечного света? Ты не хочешь солнечного света, ты хочешь тьму. Аримайскую люциферскую. Антропософ – это дух солнца. В мировоззрении, чтобы ты был бы свободу, через познание. Познание сделает тебя свободным. Вот в чем проблема. Поэтому в сторону головы притекает великое искушение, ариманическое искушение. Неправильное мировоззрение, неправильная ориентация, неправильные мысли, ложь и так далее. Да? Противопостояние. Мысли Михаила. Уравновешивает. Мысли Михаила говорит, это неправда, это хорошо, это приемлемо, это неприемлемо. Это дифференциация происходит. То же самое происходит в волевой части нашей. Дезориентация. Невозможно, чтобы мы в голове мыслили бы правильно, если мы не приняли мировоззрение Святого Духа. Невозможно. Посмотрите вокруг, кто мыслит правильно? Только тот, кто имеет мысли Михаила. То есть мысли духовной науки. Утешителя, дорогие мои. Я хорошо понимаю, что очень мало людей, которые это понимают. Но мы говорим в надежде, которая звучит в 5 главе Апокалипсиса. Очень много придет время. Очень много придет. Лично меня это вообще не касается, дорогие мои. Я просто из деликатности говорю. А в сущности, если я буду даже один, и несколько, даже 3 человека, если здесь понимать, у вас понимать совершенно достаточно. Там, где 2 или 3 ради меня. Вполне достаточно. Надежда, что это умножается. Ну, иначе никак нельзя, дорогие мои. Каждый человек носит божественное. Приходит время, когда это божественное постепенно пробуждается. В этой инкарнации, в следующей инкарнации, это зависит от интенсивности. Искания, мышления. Ну, у нас должно появиться великое терпение. По отношению ко всем людям. Потому что мы же не знаем, кто из них спасется, а кто нет. Такая альтернатива существует, разумеется. То, что не все спасутся, об этом в Апокалипсисе очень точно говорится, и в Евангелии тоже сказано. А кто, мы же не знаем. Да? Поэтому мы должны сострадать всем. Абсолютно. От нас требуется сострадание. От нас требуется мудрость. И правильная волевая жизнь. И очень трудно. А с другой стороны, такова реальность, дорогие мои. Почему? Потому что мы должны все время бороться. Пассивность, через пассивность мы не достигаем рая, не достигаем божественного. Только через активность. Только через борьбу, великую борьбу причем. И вот, дорогие мои, я с чего начал с вами. Это то, что разум развивается в нас, развивается, достигает космических диапазонов. Это задача нашего разума. Мы должны хорошо понимать, дорогие мои, что когда мы что-либо мыслим, это недостаточно. Даже если правду мыслим, недостаточно. Но когда мы расширяем диапазон нашего разума, вот это самое важное. Когда расширяется разум и охватывает уже космический мир, тогда уже разум достигает своей цели. Почему? Потому что разум достигает истины, а истина находится в звездных мирах. Человек со своими диапазонами не носитель истины. Когда раскроется вся возможность мыслительной жизни, тогда достигается реальность. Мы мыслим почему? Чтобы достичь истины, правильно? А истина есть великое постижение мира, великое постижение звездного мира. То же самое и относительно волевой части. Как живет воля? Эгоистически, только я, мое собственное я, и больше нет. Как говорится, моя хата с краю, да? И все это, чтобы расширить волевую часть. Волевая часть должна охватить все человечество. Задача великая, величайшая задача. И подступ ко всему этому только Евангелие и духовная наука. Потом я так часто напоминаю и себе, и вам. Это очень важно. Мы должны хорошо помнить, что без духовной науки мы не подойдем к человеку. Человеческое, антропос. Мы должны постичь космические диапазоны в нас. Тогда можно немного успокоиться, что мы что-то великое постигли. Если ты не постигаешь в себе что-то великое, конкретно великое, конкретно космическое, значит, пока луч антропософии не доходит. А вот постепенно, постепенно, можно сказать, и перенести в следующую инкарнацию. Но уверяю вас, дорогие мои, в этой инкарнации все могут достичь больших, больших высот. Во-первых, мы находимся в эпохе свободы, свободы, и у нас есть мировоззрение свободы. Этого не было никогда, дорогие мои. Мировоззрение свободы именно говорит о том, что ты, если усилием, можешь все вообще. А усилие есть дефицит. Но, с другой стороны, мы не имеем права не подчеркнуть это. Мы говорим, находясь в эпохе свободы, мы свободные существа. Свободны во всех направлениях. В разуме, воле и тем более в чувствах. Разум, когда соединяется с волей, это задача, великая задача духовной науки. Эту задачу не может разрешить философия свободы, хотя, разумеется, намеки и какие-то подтексты существуют. Когда разум расширяется настолько, что охватывает волевую жизнь, и воля расширяется настолько, что охватывает умственную жизнь. Пожалуйста, проверяйте, насколько наш разум может расшириться, расшириться и охватить волевую часть нашей жизни, душевной жизни. Тогда проявляется в космическое. Тогда мы можем сказать, что наше мышление – это космическое мышление. Иначе свободы нет, дорогие мои. Иначе пока мы хотим достичь свободы. Поэтому я подчеркнул именно из духовной науки. Насколько мы свободны? Насколько мы постигаем в себе наше бессмертие? Не иначе, никак. Ты чувствуешь бесконечное и бессмертие в себе, значит, ты пережил истинную свободу. Об этом говорит доктор. Это очень серьезно, понимаю. Очень трудно, конечно, понимаю. Но не сказать мы не имеем права. А кто же скажет, если мы не скажем, дорогие мои? А еще я по-другому говорю, а кто говорит об этом, кроме нас? Никто не говорит. Пожалуйста, пожалуйста, посещайте все антропософские собрания, группы и общие. Никто не говорит. Никто не говорит о величии человека, потому что там проходит импульс свободы. Ариман хочет все сделать, чтобы убрать импульс свободы. И до человеческого разума не доходит импульс свободы, и он не говорит о свободе, о великой свободе. Поймите меня правильно, дорогие мои. Мы не хвалим себя, мы говорим то, что есть. 20-30 лет назад я был и у вас, и в Москве, и посмотрел, кто чем дышит, кто хочет что-либо. Нет импульса Христа, нет импульса Святого Духа. А еще состоит Антон Павлович. Бесконечная любовь ко Христу, бесконечная любовь к мудрости, к истине, к Святому Духу. Значит, пробуждается ли в нас великое, бесконечное? Потому, доктор говорит, свобода связана с переживанием бесконечного. Ты переживаешь бесконечно, значит, ты свободное существо. Значит, ты достиг импульса свободы. Потом это увеличивается и расширяется, разумеется. Потому что это же становление, это вечное становление. Свобода – это не значит, что ты уже стал совершенно свободным. Почему Господь перешел на престоле Отца, достиг более высоких качеств свободы? Не иначе. Потом мы знаем, качество свободы расширяется, качество мудрости расширяется и дает возможность осуществления космической свободы, не просто человеческой свободы. У нас один поэт говорил, ты мыслишь, значит, ты волишь. Удивительная находка, гениальная находка, переживание. Это правильно. Когда ты мыслишь в истине, ты включаешь волевую силу. Оно осуществляется. Это и есть истинная свобода мысли, когда и волевая часть принимает участие. То есть все человеческое существо. Одним словом, дорогие мои, духовная наука учит, кто есть человек. С одной стороны, скромность учит, а с другой стороны, космические способности раскрывают у нас. Сочетание скромности и с бесконечностью. Вот это и есть правильное отношение к духовной науке. С одной стороны, мы говорим, что ты человек, ты антропос, ты носитель всей божественной. Дорогие мои, с одной стороны, мы должны знать, что полярное состояние нашей головы и волевой части. Это полярное состояние расширяется до бесконечности. Что это значит? Это значит, что мы потеряем голову или потеряем волевую часть жизни. И будет полнейшая анархия в человеке и в социуме. Этого ожидают все пророки. О чем мы говорим? Говорим, стерильно не развивается человек. Невозможно. Вот чисто находиться. Невозможно. Мы окунемся во всю эту анархию. И мы должны выставить. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. О чем это говорит? Мы должны очень конкретно представить, каково состояние человека в это мгновение с расставанием земли. Человек расстается с землей, земной жизнью. Все, на земле он будет, переходит на Юпитер. А с чем это связано? Каково состояние человека? Вообще человека, не только последователей антропосов. Мы все находимся в центре всего искушения, то, что существует. И мы это выдерживаем. И мы смотрим, что все рушится, а наша душа не рушится. Вот что значит небо и земля придут. Слова мои, в нас присутствуют или нет, тогда мы, нас не касается все это. Все рушится, а душа выстояла. Такая душа переходит правильным, гармоничным образом на Юпитере, продолжает божественную жизнь, жизнь Христа в душе человека. О чем говорит небо и земля пройдут? О том, что человек полностью разрушится. Почему вот об этом я говорю? Потому что голова стремится к своему развитию самостоятельно. Аримоническое это. Вот в чем аримоническое зло. И воля стремится к самостоятельной жизни. Я так хочу. Это дойдет до кульминации. Разрыв конституции человека. Тогда и начинает наступать небо и земля пройдут. Небо и земля пройдут, значит, люцифейские и ариманские умерутся. А слова Христа остаются. В нас будет или нет жить слова нашего Спасителя. Тот, кто любит Христа, принимает его слова, его мудрость, посланцев принимает. Это очень важно, почему люди не принимают Михаила, а через Михаила утешителя. Это очень, очень серьезно, дорогие мои. Меня не касается вообще, сколько людей слышит, это совсем не касается. Главное, чтобы я сказал бы правду, а правда заключается в великой драматике, великая драма наступает, катастрофическая для многих людей. Это тот момент, когда решается, что мы приняли, оценивается состояние души. И мы видим, все рушится абсолютно, а наша душа не рушится. Выстроено правильным образом. Выстроено в мудрости и в любви. То есть, голова на месте, воля на месте, значит, душа не разрывается. А когда душа разрывается? Когда голова не на месте, воля не на месте. Раздробление души. Голова стремится в космос. Воля стремится в центр Земли. Эту кульминацию мы должны предчувствовать, дорогие мои. Мы не просто живем на земле. Великая драма разыгрывается. Небо и земля, они пройдут. Рушится все. И те, которые хватаются на землю, вот это небо и земля, все, упразднится. Все разрушится. Значит, мы должны в себе взращивать любовь к мудрости и любовь к Спасителю. Тогда нас это не касается. И тогда проверяется. В момент смерти для всех эта проверка микрокосмически проверяется, разумеется. Но космически это проверяется, когда наступает 24 глава. Небо и земля придут. Мы готовимся к борьбе и к победе, дорогие мои. Мы должны победить. Когда рушится небо и земля, душа должна победить. Душа должна выйти победителем. Это важно. Тогда мы правильно взращиваем нашу душевную жизнь. К чему готовимся? К апокалипсису мы готовимся, все дорогие мои. Душа должна стать крепким, очень крепким, выстоять это катастрофическое состояние. Перед нашими глазами все расцепится. Разрушится все, небо и земля, вся солнечная система. Это катастрофическая проверка нашей душевной жизни. А мы должны выстоять. Для этого есть время, да. Сейчас это пока мы не можем, но мы сможем это. Когда мы осуществим, я с вами во все дни, тогда мы можем. Господь говорит, не бойтесь, я с вами. Это великое утешение. Это великая радость, дорогие мои. И душа должна бесконечно возлюбить Христа. Это наша священная задача. Душа должна любить себя. Не хочет себя. Он не хочет, уйдет. Это и есть апокалипсис. Душа выстроена. Как выстроена душа? Все в душе, все, каждая клетка – это любовь к Спасителю. Каждая клетка. Любовь к Спасителю, любовь к мудрости. Все. Святой Дух и любовь Христа находится в душе. И душа должна себя осознать. Дается антропос, София. То, что мы сейчас говорим, дорогие мои, это очень важно. Почему? Потому что мы же хорошо знаем, что человек засыпает. Когда в глубоком сне находится, я и астральное тело уходят, покидают физическое тело. Это для нас реальностью должно стать. Тогда душа передает всему человечеству правильные мысли. Это мы движем вперед человечество. Потому что человек помогает человеку. Не ангел помогает, конкретно я говорю, а человек помогает человеку. Когда мы мыслим правильно, когда мы принимаем весть Святого Духа и любовь к Спасителю, ночью мы одариваем все это. Все отдаем. Разумеется, сохраняется у нас все это. Это же не материальная отдача. Да? Это мы помогаем человечеству, когда мы мыслим правильно, в истине и в любви, взращиваем правильную любовь. Поэтому человечество спасется. именно от тех, которые идут правильно и идут впереди. Если я мыслю правильно, если, скромно говоря, если я мыслю правильно, если я люблю Христа, я помогаю человечеству. А если нет, то да нет. Великая задача такова в духовной науке. Мы ночью, дорогие мои, это эзотерика, это глубокая эзотерика. То, что наука об этом, это их проблема, это же армян смешно, об этом даже можно ничего не говорить. Мы ночью общаемся со всеми людьми. Глубочайшая реальность. Мы ночью общаемся со всеми ангелами. Со всеми ангелами-хранителями. Со всеми. Не только те, которые сейчас это слушают. Со всеми вообще. Все человечество слушает нас. Потому что мы носители истины. Вот почему. И кроме нас никто не говорит о том, что такое антропософия. Я особенно имею в виду здесь горы антропософских последователей. Ничего общего они не имеют с антропософией. С утешителем, со спасителем. Ничего. Там политическая линия проходит полностью. Не сказать, очень даже прямо можно сказать. Поэтому ночью мы помогаем именно тех, которые пробираются постепенно к истине. И все человечество учится. И через несколько инкарнаций непременно подойдут. Вот где условия того, что все человечество подойдет к духовной науке. То, что мы мыслим, не только мы мыслим. Эту мысль вы вычисляли в духовной науке, я надеюсь. Все космические существа мыслят нас. Наша душа является ареной, где происходит мышление мыслительных существ. Эфирных существ, астральных и так далее. И когда мы что-то помыслили, моментально, мгновенно передается всем. Выносится. Ангел выносит в космос. А ночью, тем более, одаривает человечество. Вот так мы помогаем, дорогие, друг другу, не зная об этом. Эзотерика говорит, когда ты изучил истину, ты помогаешь человечеству. Эзотерика правильно объясняет. Почему мы должны изучать истину? Вот почему. Помогая всем, себе и другим. Так что небо и земля пройдут и станет совершенно ясным, кто любил мудрость или глупость, и кто любил Христа или Люцифера и Аримана. Прямо никто не скажет, я люблю Люцифера. Так, отражение до смерти только Люциферу служил ты. А где? Тогда это и проявляется любовь. Любили власть, любили богатство и так далее. Элементарно. Приходит время, когда все проясняется. Так что разрывается голова и воля. Я об этом сегодня хотел особенно подчеркнуть. Голова обогащается арманическими мыслями, воля люциферическими мыслями. Потом это перемешивается, потом... И так далее. Но если мы принимаем духовную весть от Спасителя, мы упорядочиваем мышление, волевую жизнь, они отпускают нас, и мы проходим, правильно приобретаем и волевую божественную, и мудрость божественную. Дорогие, это же очень просто. Мы должны быть мудрыми божественными. Мы должны любить божественное. Они анархические существа. Да? Это мучит духовная наука. Мы должны хорошо, я особенно еще хочу подчеркнуть, мы должны очень хорошо помнить слова 24 главы. Небо и земля разрушатся. Душа проверяется, перейдет вместе с этим разрушением и самостоятельно выживет и самостоятельно будет жить во Христе и в Святом Духе. Так что катастрофический день, который наступит, день гнева, это и наша проверка. Мы будем жить, разумеется. Мы будем лицом к лицу стоять перед этой катастрофой. Но нас это не устрашит. потому что мы полностью будем жить в Святом Духе и во Христе. Не я, но Христос в нас и Святой Дух в нас. Вот и завершили правильную интонацию. Так что, дорогие мои, читайте, читайте и только читайте. Остальное приложится все. Всего вам наилучшего.